Легенды, которые перерассказываются в разных местностях России, часто тоже относятся к настоящему, как и прошлому. Множество таких легенд и преданий, описывающих то, что совершилось на народной памяти, идет толпой вдоль бесконечных берегов Волги, теснится в ущельях Дагестана и передается из рода в род у татар, самоедов и якутов. По самому свойству своему, легенда селилась всегда под тенью густых, вечно зеленых лесов, ютилась на пустынных горных вершинах и населяла печальными призраками высокие неприступные замки отжившего прошлого. Все эти рассказы, полные тайны и очарования, по-видимому, сторонятся от больших городов, где нет простора для фантазии и приволи для чувства. Призракам легенды тесно в узких улицах города, и таинственный ропот предания бессилен бороться с шумом и гамом городской жизни. Однако это не совсем так. Города имеют свои легенды, и эти городские легенды, исполненные мрачного смысла, толпами блуждают по узким, лишенным света и воздуха улицам, спускаются в убогие подвалы, заглядывают на чердаки и наполняют своими бледными призраками роскошные, ярко освещенные чертоги. Во второй половине 70-х годов в столичных, а за ними и в провинциальных городах, было замечено странное движение, охватывавшее все классы городского населения. Движение это коснулось, между прочим, и большого университетского города Н. Начиная с мелкого мещанства, проводившего целые дни на одной из окраин города перед домом, в котором было нечисто, и кончая довольно большим кружком ученых местного университета, занимавшимся исследованием явлений гипнотизации и спиритизма, весь город был одержим манией таинственного и непостижимого. Мелкие лавочники, возвратясь домой, на лоно своих семейств, немалым смущением передавали содержание городских толков про нечистую силу, забравшуюся в дом сапожника по глухой улице и, несмотря на совокупные усилия 6 околоточных и 11 городовых, не желающую оставлять излюбленного ей дома. Городские кумушки прибавляли при этом, что благодаря столь неуместному и даже противозаконному пребыванию нечистой силы в доме, исконные обыватели его принуждены были искать себе другого пристанища. Полицейские протоколы, в свою очередь, надлежащим и вполне форменным, хотя и недостаточно грамотным образом, удостоверяли о разбитии всех до единого стекол в окнах злосчастного дома. Мелкий чиновный люд забросил в это время не только свой вечный преферанс, но и только что входившую тогда в моду игру «винт», чтобы посвящать свои досуги продолжительному сидению вокруг стола в чаянии его движений и стуков. Для многих, впрочем, сеансы спиритизма являлись лишь средством провести несколько вечерних часов в близком и приятном общении с молодежью другого пола. Что касается нефальсифицированной, а настоящей интеллигенции города Н, то и она, в свою очередь, чутко прислушивалась к новым речам о новых предметах и с интересом отыскивала в столичных газетах, специальных медицинских изданиях и даже в кое-каких заграничных журналах все, что так или иначе относилось к явлениям гипнотизации и к теории четвертого измерения, о котором, впрочем, имелось довольно смутное представление, так как многие испытатели непостижимого с немалым трудом справлялись даже и с тремя измерениями. Интерес этот поддерживался положительными известиями о том, что в рядах пророков сверхъестественного насчитывается немалое число профессоров и нескольких, в том числе и столичных, университетов. Что касается доместного университета, постоянно и неизменно дававшего тон городу, то в нем чуть ли не половина всех жрецов науки, да еще и будто нарочно, науки как нельзя более точной, положительной и естественной, находилась в числе сторонников всего неестественного, очень малоположительного и совершенно неточного. Старые ученые действительно и не на шутку призадумывались над своим старым мировоззрением, не будучи в состоянии создать себе нового. И отголоском этого, по-видимому, столь странного волнения в ученых сферах, а также нелепой сумятицы в уличной жизни, было полно все общество провинциального города Н. Увлечения местного общества разделялись, однако, на высших ступенях последнего далеко не всеми. Как среди профессорской, так и среди местной интеллигенции вообще насчитывалось немало ярых антагонистов фантастического поветрия, охватившего всех этих математиков, химиков и историков. Самым опасным для этого поветрия, не без основания, считался еще очень молодой, не старше 35 лет, но уже стяжавший себе громкую известность в науке своими трудами по физиологии, известность, успевшую перешагнуть границы государства, доктор медицины Владимир Яковлевич Кощунский. Этот ярый противник фантастического движения вовсе не думал вступать в какие-либо диспуты с его сторонниками. С большим хладнокровием и неизменной аккуратностью Посещая всевозможные собрания и сеансы, он, однако, никогда не следовал примеру своих единомышленников и вовсе не искал признаков фокуса, фальши или обмана там, где их, очевидно, не могло быть. Вместо споров он ограничивался сдержанной, но в самой сдержанности злой улыбкой иронии. Он, очевидно, держал за пазухой камень, веский и солидный, который когда-нибудь должен был полететь в ряды его противников. Впрочем, о существовании такого камня можно было пока только догадываться. Хотя эти догадки и делали с уверенностью тем большей, что доктор Кощунский с величайшим терпением высиживал на сеансах целые долгие вечера, делая заметки в своей записной книжке и подробно исследуя все детали опыта. Он с видимым интересом искал всевозможных случаев посещать старые необитаемые дома, за которыми упрочилась репутация неблагополучных. И, как говорили, действительно проводил целые ночи в старинных заброшенных склепах, уцелевших кое-где в старом историческом городе, в опустелых помещичьих хоромах, покинутых своими обитателями, и не брезгал убогими хатами, лишь бы они, хоть по слухам, были облюбованы какими-нибудь призраками, порожденными, конечно, необузданной фантазией народа и вскормленными его широкой молвой. В один из тех зимних вечеров, которыми заканчивался старый год, молодой доктор отправлялся на изыскание, как он называл свои оригинальные экскурсии, по заброшенным мансардам и погребам, с которыми было связано какое-нибудь предание, поверье или легенда. На этот раз целью экскурсии была одна из самых глухих и отдаленных улиц, затерянных на окраине огромного города. Вероятно, изыскания его должны были представлять в данном случае особенный интерес, так как он собирался на них с чрезвычайной тщательностью. Во всяком случае, сборы молодого доктора поражали своей оригинальностью. Прежде всего, он уложил в свой дорожный поместительный сак небольшую аптечку, артиллерию для борьбы с привидениями, как он шутливо называл иногда этот деревянный ящик, наполненный медикаментами и вещами, подбор которых мог бы поставить в тупик любого врача. Тут были объемистые пачки, одна с очищенной содой, другая такая же с винокаменной кислотой. Очевидно, что молодой ученый освежал себя во время долгих ночных наблюдений шипучим и ободряющим напитком. Ту же цель, по-видимому, имели несколько сортов нюхательной соли и 2-3 склянки с нюхательным же спиртом. Противолихорадочные средства были представлены хинином, развешанным в пилюле по 1 грану, заключенной в небольшие пеналы. Кроме того, здесь же лежали наровные пластыри и пачки горчичников. Весьма видное место занимали в ящике бутылки с несколькими сортами жидкостей, которые, судя по названиям, должны были служить для дезинфекции, и небольшой пульверизатор с гуттаперчевым шариком. В крышке ящика было заткнуто 2-3 наиболее простых из хирургических инструментов, вроде ланцета. Кроме этой, столь нелепой по своему составу аптечки, доктор уложил в свой саквояж термометр, несколько книг, большую записную тетрадь и письменные принадлежности. Затем он поместил туда пары 3 или 4 обожженных стеариновых свеч, сверток серебристой проволоки, дающий при сгорании ослепительно яркое освещение и называемый в простонаречии магнием, и, наконец, несколько пачек различных спичек, причем последние были положены в сак в количестве, значительно превышающем всякую обыденную потребность. Снабдив себя этим разнохарактерным багажом, доктор Кощунский засунул в один карман портсигар, а в другой — шестиствольный, толстенький, никелированный и весь сверкающий угрозой смерти револьвер, носящий характерное название бульдога. Затем он прошелся по своему роскошному кабинету, подумал, машинально провел рукой по всем карману своего одеяния и, подойдя к столу, вынул из ящика небольшой стилет на ремне, который он обвязал под сюртуком вокруг стана. Приготовления были окончены, но, судя по тщательности, с которой они производились, можно было не без уверенности предположить, что экспедиция молодого доктора носила особенно серьезный и тревожный характер. Владимир Яковлевич Кощунский вышел из своего подъезда в 9:30. На дворе стояла беспросветная декабрьская ночь, ненастная и холодная, несмотря на начинающуюся оттепель. Зазябшие лошади, подданные крыльцу Кощунского, рванули экипаж с места и быстро понеслись по жидкому и мокрому снегу главной улицы города. В окнах кареты замелькали уличные фонари и ярко освещенные витрины магазинов. Высокие здания сменились потом небольшими и убогими домишками, прерываемыми где-то мрачными каменными громадами с высокими трубами, очевидно, фабриками и заводами. Постройки становились все реже и реже и перешли, наконец, в унылый ряд покосившихся заборов. Пешеходов здесь почти не было, и карета, пронесясь по целому лабиринту узких кривых переулков, остановилась перед длинным забором, когда-то изукрашенным затейливыми столбиками, деревянными шарами и различными орнаментами,